Часть четвертая. Река Дуйка. Александровская долина. Слободка Александровка. Бродяга красивый. Александровский пост. Его прошлое. Юрты. Сахалинский Париж. Река Дуйка, или как ее иначе называют Александровка, в 1881 году, когда ее исследовал зоолог Поляков, в своем нижнем течении имела до 10 сажений в ширину. На берега ее были намыты громадные кучи деревьев, обрушившихся в воду. Низина во многих местах была покрыта старым лесом из пихты, лиственницы, ольхи и лесной ивы, и кругом стояло непроходимое топкое болото. В настоящее же время эта река имеет вид длинной узкой лужи, шириной, совершенно голыми берегами и своим слабым течением она напоминает Московскую канаву. Надо прочесть у Полякова описание Александровской долины и взглянуть на нее теперь, хотя мельком, чтобы понять, какая масса тяжкого, воистину каторжного труда уже потрачена на культуру этого места. «С высоты соседних гор, — пишет Поляков, — Александровская долина кажется спертую, глухою и лесистою. Огромный хвойный лес покрывает значительное пространство на дне ее. Он описывает болота, непроходимые трясины, отвратительную почву и леса, где, кроме громадных, стоящих на корню деревьев, почва нередко усеяна огромными полусгнившими стволами, свалившимися от старости или от бурь. Между стволами у корней деревьев торчат часто кочки, заросшие мхом. Рядом с ними ямы и рытвины. Теперь же на месте тайги, трясин и рытвин стоит целый город. Проложены дороги, зеленеют луга, ржаные поля и огороды, и слышатся уже жалобы на недостаток лесов. В этой массе труда и борьбы, когда в трясине работали по поясу в воде, прибавить морозы, холодные дожди, тоску по родине, обиды, розги, и в воображении встанут страшные фигуры. И недаром один сахалинский чиновник, добряк, всякий раз, когда мы вдвоем ехали куда-нибудь, читал мне Некрасовскую железную дорогу. Около самого устья в Дуйку с правой стороны впадает небольшая речка, которая называется Малою Александровкой. По обе ее стороны расположено селение Александровское или Слободка. О ней я уже упоминал. Она составляет предместье поста и уже слилась с ним. Но так как она отличается от него некоторыми особенностями и живет самостоятельно, то о ней следует говорить особо. Это одно из самых старых селений. Колонизация началась здесь вскоре после учреждения в Дуе каторжных работ. Выбрать именно это место, а не какое-нибудь другое, побудили, как пишет Мицуль, роскошные луга, хороший строевой лес, судоходная река, плодородная земля. По-видимому, пишет этот фанатик, видевший в Сахалине обетованную землю, нельзя было и сомневаться в успешном исходе колонизации. Но из 8 человек, высланных с этой целью на Сахалин в 1862 году, только 4 поселились около реки Дуйки. Но что могли сделать эти 4? Они обрабатывали землю киркой и заступом. Сеяли, случалось, весной вместо яровых озимые и кончили тем, что стали проситься на материк. В 1869 году на месте Слободки была основана сельскохозяйственная ферма. Тут предполагалось решить очень важный вопрос. Возможно ли рассчитывать на успешность применения к сельскому хозяйству принудительного труда ссыльных? Каторжные в течение 3 лет корчевали, строили дома, осушали болота, проводили дороги и занимались хлебопашеством. Но по отбытии срока не пожелали остаться здесь и обратились к генерал-губернатору с просьбой о переводе их на материк, так как хлебопашество не давало ничего, а заработков не было. Просьба их была уважена. Но то, что называлось фермой, продолжало существовать. Дуйские каторжные с течением времени становились поселенцами. Из России прибывали каторжные с семьями, которых нужно было сажать на землю. Приказано было считать Сахалин землей плодородную и годную для сельскохозяйственной колонии. И где жизнь не могла привиться естественным порядком, там она мало-помалу возникла искусственным образом, принудительно ценой крупных денежных затрат и человеческих сил. В 1879 году доктор Августинович застал уже в Слободке 28 домов. В настоящее время в Слободке 15 хозяйств. Дома здесь крытые тесом, просторные, иногда в несколько комнат. Хорошие надворные постройки, при усадьбах огороды. На каждые два дома приходится одна баня. Всего показано в описи под пашней 39 и 3 четверти, под сенокосом 24 с половиной десятин. Лошадей 23 и рогатого скота, крупного и мелкого, 47. По составу своих хозяев Слободка считается аристократическим селением. Один надворный советник, женатый на дочери поселенца. Один свободный, прибывший на остров за матерью каторжную. 7 крестьян из ссыльных, 4 поселенца и только 2 каторжных. Из 22 семей, живущих здесь, только 4 незаконные. И по возрастному составу населения Слободка приближается к нормальной деревне. Рабочий возраст не преобладает так резко, как в других селениях. Тут есть и дети, и юноши, и старики, старше 65 и даже 75 лет. Чем же, спрашивается, объяснить такое сравнительно благополучное состояние Слободки даже ввиду заявлений самих же местных хозяев, что хлебопашеством здесь не проживешь? В ответ можно бы указать на несколько причин, которые при обычных условиях располагают к правильной, оседлой, зажиточной жизни. Например, большой процент старожилов, прибывших на Сахалин до 1880 года и уже успевших привыкнуть к здешней земле и освоиться. Здесь важно также, что за 19 мужами прибыли на Сахалин их жены, и почти все, садившиеся на участке, имели уже семьи. Женщин сравнительно достаточно, так что одиноко живущих только 9, причем ни один не живет бобылем. Вообще Слободке посчастливилось, и как на одно из благоприятных обстоятельств можно еще указать на высокий процент грамотных – 26 мужчин и 11 женщин. Не говоря о надворном советнике, занимающем на Сахалине должность землемера, почему хозяева свободного состояния и крестьяне из ссыльных не уходят на материк, если имеют на то право? Говорят, удерживают их в Слободке – успехи в сельском хозяйстве. Но ведь это относится не ко всем. Ведь слободские сенокосы и пахотная земля находятся в пользовании не у всех хозяев, а лишь у некоторых. Луга и скот есть только у 8 хозяев, пашут землю 12. И как бы то ни было, размеры сельского хозяйства здесь не настолько серьезны, чтобы ими можно было объяснить исключительно хорошее экономическое положение. Посторонних заработков нет никаких. Ремеслами не занимаются, и один лишь Л, бывший офицер, имеет лавочку. Официальных данных, которые бы объяснили, почему жители Слободки богаты, тоже нет. И потому за решением загадки поневоле приходится обратиться к единственному в этом случае источнику – к дурной славе. В прежнее время в Слободке в самых широких размерах производилась тайная торговля спиртом. На Сахалине строго запрещены ввоз и продажа спирта. И это создало особый вид контрабанды. Спирт привозили и в жестянках, имевших форму сахарной головы, и в самоварах, и чуть ли не в поясах, а чаще всего просто в бочках и в обыкновенной посуде, так как мелкое начальство было подкуплено, а крупное смотрело сквозь пальцы. В Слободке бутылка плохой водки продавалась за 6 и даже 10 рублей.